студент.
У эфіры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. Сёння 11 красавіка гадавіна трагедыі ў менскім метро. Калі ад тэрарыстычнага акту 15 чалавек загінулі, больш за 300 былі параненыя. У Менску да мемарыяльнай шыльды, што на ўваходзе на станцыю Кастрычніцкая, людзі з раніцы неслі кветкі. І хоць улады заявілі, што злачынства раскрыта, абвінавачаных Канавалава і Кавалёва расстралялі, у людзей застаецца шмат пытанняў і сумневаў. Інна Студзінская выслухала меркаванне менчукоў на станцыі Кастрычніцкая.
Я прыйшоў паглядзець, які тут мемарыяльны знак.
Нешта змянілася ў вашай свядомасці, ў жыцці вось пасля таго страшнага дня?
Трагедыя адбылася, безумоўна, это балюча, это страшна. Але у мяне пытанне, як і ў многіх, не да канца дадзена інфармацыя. Такія рэчы цяжка ўявіць, што робяць адзіночкі. За гэтым павінны стаяць вялікія фінансавыя сродкі і прафесійна-арганізацыйныя.
Не магла я не прыйсці сюда. Людзі пагіблі, жалка пагіблі. Погибших, жалко их матерей. И жалко матерей тех, которые совершили это. Этих матерей тоже жалко.
А вы верите, что покаранные саправды виноваты?
Я отказываюсь отвечать.
Изменилось что-то у вашей сведомости в жизни?
После того, как это случилось, я как-то не столкнулся с этим. То есть среди моих родственников, к счастью, ничего не произошло. То есть в тот момент не было на этом месте. Именно в самой Беларуси, я думаю, особо ничего не произошло. Мне это кажется почему-то, что это все-таки наигранный сценарий был. Несмотря на то, что были очень крупные, большие жертвы, потери. Но мне кажется, что это все-таки со стороны власти, и она давит этим на простых людей.
Да, конечно, стали опасаться, стали сплоченнее как-то. Мне кажется, даже немножко подобрее друг к другу.
Ведомо, изменилось. Бо просто ранее мы не задумывались, мабуть, сколько коштует наше життё и что оно в огуле для нас значит. Треба разуметь, как треба оценить людей, которые разом с нами, что их может раз и не стать в некий момент.
Я лечу, что мы больше стали ценить життё.
Верите вы всю официальную версию следства и то, что покаранные были виноваты.
Я просто живу, и я бы не хотела в этом вогуле разбираться. Я просто спадзяюся, что ничего такого больше не здарыцца.
Господар Некляеву, вось вы у гадавіну трагедии пришли на это место. Ці изменилось нечто у вашей свядомости, у жизни белорусов после этого страшного акта?
Я перепрошаюся, але вот сегодня, прочь того, что скласти кветки и выказать наиглубокое спешивание родным и близким, тех, кто стал выпадком аквяры этой страшной трагедии, я больше ничего зарабить не устану.
Мне кажется, что самое главное, это то, что правды не ведают подробязности про конкретно мотивы тех людей, яких зараз расстреляли. Агульные некие речи были сказаны. И я так воспринимаю, трошки есть такое на их месте, потому что в 8-м году меня арестовывали спецназ КГБ после теракта, который был в Калястелы. И двое суток в следующем изоляторе сам на сам. Тому так само. Такие мысли были, что когда нашел да захацяцца абвінаваціць і сфабрыкаваць справу, то шмат было прыкладаў, это так само магчыма зрабіць.
Сёння гадавіна трагедыі. Ці змянілася нешта ў вашай свядомасці, ў вашым жыцці?
Мне здаецца, што я стаў з большай увагай, з большай яшчэ дабрынёю любоўю адносіцца да сваіх блізкіх, да родных, да сяброў, цаніць кожны дзень, які мы жывём. Яно ёсць гэта жыццё. А ў гэтых людзей, якія тут загінулі, у них няма больш магчымасці нешта змяніць. Пакуль мы жывы, мы можам нешта мяняць, і гэта галоўнае, напэўна, для нас усіх жывых людзей.
Репортаж Гіны Студзінскай з менскага метро. Ахвяры тэракту збольшага адмаўляюцца выказвацца адносна вынікаў суду, але заявляюць, што і праз год адчуваюць наступствы трагедыі. Мікалай Ільюшэнка быў у вагоне метро, які спыніўся каля месца выбуху. Атрымаў розныя траўмы, у тым ліку галавы. Яму раструшчыла нагу, якая не зраслася і да сёння.
До сих пор у меня апарат Елизарова, такія кольца, соединенные между собой. И сквозь всю ногу отверстие в костях проходит там спицы. Причем мне пока не говорят, когда его снимут. Кость раздроблена там, перебита. Срастается чуть-чуть, там начало срастаться. Переубали сверху еще врачи. Вверху срастается хорошо, где врачи делали. А внизу, где взрывом нарушено, там пока сложно. Артерии в ней перебиты взрывом в этой ноге. 8 операций я перенес. В прошлом году все были. Пока я не хожу на улицу, я только по квартире хожу. Со слухом тоже есть проблемы, ухудшился слух. У меня тяжкие телесные повреждения. Кому-то легче, кому-то больше повезло. Но мне тоже повезло, потому что все-таки живой остался. Это что касается самочувствия. Надо оставаться оптимистом, мечтать, что моя рана как пишут, огнестрельная в эпикризах, что все-таки заживет. Я вам скажу вот что. Я на суде не был, но в это время я был на лечении в госпитале. И поэтому никакими личными впечатлениями я поделиться не могу. Вся информация у меня только из разных источников. То есть она такая же, как и у вас.
Адмовілася выказаць сваё стаўленне да вынікаў расследавання і выканання прысуду над абвінавачанымі і яшчэ адна пацярпелая ў тэракце Ганна Салодкая. Аднак яна распавяла пра сваё фізічнае і маральнае самаадчуванне праз год пасля трагедыі.
Сейчас я чувствую себя хорошо, в общем-то, веду обычный образ жизни, хотя нахожусь пока еще на реабилитации, как у меня были получены ожоги. Я продолжаю носить специальное компрессионное белье, которое требуется для профилактики послеожоговых рубцов и состояний. То есть ожоги еще есть, и рубцы есть, но все на стадии заживления. Все заживает, и, в общем-то, я выздоравливаю, это самое главное. В общем-то, веду сейчас обычный образ жизни, хожу на работу и встречаюсь с друзьями, но просто это как бы идет на постоянной основе, лечение проходит все еще. Продолжается. У меня очень хорошие врачи, замечательные. Это ожоговый центр республиканский, который находится в больнице скорой помощи. И замечательные врачи, которые до сих пор, и мы с ними встречаемся, и они нас беспокоятся и наблюдают нас, кто был вот в тот момент и кто был пострадавший там в больнице. Вот для меня этот период очень близкие люди стали после всех этих событий. Материальная компенсация была выплачена. Моим родителям в тот момент помогли. Спасибо большое. Я сейчас в метро, я езжу в метро, но долгое время я не ходила в той части станции, где находилась, где лежала. Чисто психологически, конечно, было тяжело. Хотя сейчас уже вроде бы год прошел. Иногда бывает надо пройти там в силу каких-то там обстоятельств. Нужно с той стороны выходить из метро или из вагонов. Все равно, как такое, знаете, есть такие моменты немножко волнительные, когда ты понимаешь, что здесь было, конечно, уже все более-менее спокойно. Но я даже не знаю по поводу всех людей, которые, как это правильно выразиться, которые были в этом, как бы, замешана, я, к сожалению, ничего не могу вам сказать.
Пацярпелая ў тэракце Ганна Салодкая. То, што сёння адбываецца ў менскім метро на станцыі Кастрычніцкая, больш падрабязна на нашым сайце, фота, відэо, наш сайт свабода.орг.
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі «Свабоды».
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свабоды» Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Палітвязня Сергея Каваленку паклалі ў 30-е аддзяленне пры псіхіятрычным шпіталі ў Навінках, дзе трымаюць найбольш небяспечных пацыентаў. Стан здароўя Сергея Каваленкі невядомы. Далей наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
11 красавіка Сергея Каваленку даставілі ў Навінкі. Пра гэта паведаміла жонка вязня Алена са спасылкай на лекараў псіхіятрычнай установы. Калі дакладна прывезлі Сергея і ў якім стане, ёй не сказалі. З корэспандэнтам Радыё Свабода лекары размаўляць пра Сергея Каваленку адмовіліся.
Я вам нічого не магу сказаць. Каго к нам прывезлі?
На тэрыторыі Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру псіхіятрычнага здароўя, як цяпер называецца былы Рэспубліканскі псіхіятрычны шпіталь у Навінках, знаходзіцца дзяржаўная служба судова-медычнай экспертызы, куды паводле пастановы Віцебскага абласнога суду прывезлі для комплекснай экспертызы Сергея Каваленку. Змясцілі вязня ў 30-м аддзяленні. Што вядома пра гэтае аддзяленне? Прапаронцу Кацярыну Садоўскую ў 2006 годзе асудзілі на 2 гады зняволення паводле абвінавачвання ў зняваце Александра Лукашэнкі. Ёй давялося месяц прабыць на абследаванні ў псіхіятрычным шпіталі ў Навінках. Згадвае, што знаходзілася ў 25-м аддзяленні, дзе рэжым больш-менш прымальны. Што да 30-го аддзялення, то паводле Кацярыны Садоўскай там рэжым больш жорсткі, бо трымаюць самых небяспечных вязняў.
Даже в СІЗО легше, потому что там выводзяць на прагулкі, а здесь нет. Там палаты, обыкновенные палаты. Не знаю, как в 30-му, 25-м, так там по 7, по 8 человек в палате. Ну и там они лежат под присмотром милиции и врачей. Все будет зависеть от медперсонала. Насколько они будут объективны. Что для них будет дороже, честь, совесть или лакейская доля. Поставят диагноз такой, как прикажут. И будут потом над ним издеваться по этому диагнозу. Могут и колоть. Сейчас психотроп не хватает. Колоть такие, чтобы его действительно сделать дурным.
Раніца 11 красавіка ў віцебскую калонію Віцьба 3, дзе раней трымалі Сергея Каваленку, прыязджаў ягоны бацька Александр Каваленка. Спатканне не адбылося, бо Сергея ўжо адвезлі ў Навінкі. Александр Васильевич разлічвае, што яму ўсё ж дазволяць сустрэцца з сынам.
Вы ж ведзелі, што бывае. Ты сабе закон. Компания, что прозвали все. Ну вот. Ну я думаю, на неделе съездить с ним, поговорить с ним.
А вот для жонки Коваленки Алены его сопровождал новинки лекар, який назирал за ним подчас примусового кормления у Витебской колонии. Але связаться с этим человеком, как доведаться про стан мужа, Алене покуль не удается. Я намеркую, что Сергею не полепшало.
Поехала с доктором. Я говорю, каким станет? Ну, он типа нормально станет. Ну, конечно, это неправда, что он нормально станет. Уже то, что с доктором, то уже понятно, что стан там далеко не нормальный.
Сергей Коваленко был осужден на 2 года и месяц неволения за порушение режима отбытия покарания хатней химии, якую ему присудили за вывешивание бело-червоно-белого стяга на новогодней елце у Витебска в 2010 году. С середины снежня 2011 года вязин тримает голодовку протесту супроть присуду, якую обновил у лютым после 20-дзённого перепынку. С початку красовика Сергей Коваленко кормит промыслово. 10 красовика Витебский областный суд собирался разглядеть кассационную скаргу на присуд Сергею Коваленко, але принял решение накировать вязня на эксперты. У новинки.
Олег Розділовіч, ми протягнемо гэтую тему літерально праз хвіліну. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. 11 красавіка – гадавіна трагедії у Менскім метро. Калі ад терористичного акту 15 чоловік загинули, больш за 300 були поранені. У Менску ушановують пам'ять ахвяра у теракту. Обвинувачених у теракті Коновалова і Ковальова розстріляли. Ахвяри трагедії відмовляються виказуватися відносно виніків суду, але заявляють, що і праз год відчувають наступства трагедії. Політв'язня Сергія Коваленку поклали у 30-те відділення при психіатричному шпиталі у Новинках, де тримають найбільш небезпечних в'язнів. Стан здоров'я Сергія Коваленки невідомий. Лідер КХП БНФ Зянон Пазняк лічить необхідним широко розповсюджувати у світі, у Білорусі інформацію про стан і змагання Сергія Коваленки. Об'єднана громадянська партія стіла про початок кампанії за сумлінні вибори без Лукашенки. Білнафтахім у середньому на 5% підвищив ціни на автомобільне паливо. І як ви почули, лідер консервативно-християнської партії БНФ Зянон Пазняк закликав широко розповсюджувати у світі, у Білорусі інформацію про стан здоров'я і про змагання Сергія Коваленки.
Змагарна ахвяра Коваленки має високий сенс. Національний стяг – это символ нації. Гонор стяга обороняють і навіть йдуть за його на смерть. Усі це ведають. І тому нечисть, проігравши моцному духом Коваленку, забиває його тіло. Забойство у тим, каб методом гвалтовного уздіяння умішатися у процес голодовки і перетворити організм у руїну. Зробіть з Коваленки невилечного калеку, який не мусив би довго жити. Ад неправильного у гэтих обставинах примусового кормлення праз зонд, ад репресивного медикаментозного уздіяння Коваленку стало вельми дренно. До його перестали пускати на спаткання жонку, маці і навіть адвоката. 10 красавіка прийняли рішення зачинити Коваленку у психіатричний шпіталь Новинки під Менськом. У психушці не люди будуть робити з його варіата. Их есть великий советский опыт репрессивной психиатрии и набор разбуральных медицинских сродков. Теперь и как завсёды важно, как широко распространялась информация у Беларуси и за межой про стан и змагання Сергея Коваленки, про злочинные деяния режиму супроти его особы. Нельзя допустить, как режим забликовал информацию и голосы протесту добрых людей. Хотел бы закликать солидарно живых белорусов и активные группы громадства подтримать справу распространения известок про Коваленку и долучить свои слова обороны героя, выказать протесты супроть репрессивной медицины, супроть медицинского каталання Коваленки, супроть гвалту над его особой, над справедливостью и свободой.
Цалкам заява Зянона Пазняка на сайте «Свободы». Наші слухачі кожен день телефонують і виказують свої меркування, свої хвилювання, що до лісу Сергія Коваленки.
Будущее поколение белорусов будут брать пример Сергея Коваленко. Ну а сейчас живущие должны переступить через апатию, страх и высказать свою солидарность с ним. И я думаю, что Витебская область – это историческая область для вопроса, быть Беларуси независимой или не быть. Так было всегда. И я прошу витеблян поддержать Алену Коваленко, комитет по его защиту, для того, чтобы Беларусь осталась хотя бы независимой.
Ничего не могут врачи-садисты сделать с Сергеем Коваленко, раз направляют его в Минские новинки на психиатрическую экспертизу. Попросту говоря, эти врачи-недоучки из Витьба-3, как и врачи из СИЗО, пытаются снять с себя ответственность за свою некомпетентность, по поводу вывода Сергея из голодовки, а также и по поводу его психического состояния. Этим так называемым врачам никогда не понять, что человек ради справедливости и ради будущего своей отчизны может пойти на такие страдания. Через подобные психушки прошли ныне покойный академик Андрей Сахаров, ныне здравствующая Валерия Новодворская и сотни других честных и стойких людей. А наши врачи даже не стесняются признаться, что стали придворными лукашенскими халуями. Татьяна, Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте. Вы на хвалях свободы. Сегодня Объединенная Громадянская партия обвестила про початок своей кампании за сумленные выборы без Лукашенки. Лео Марголин, якого 11 красовика Политрада АГП затвердила начальником выборчего партийного штаба, поведомил на прессовой конференции. Вырешено не шакать официального обвещения выборчей кампании.
Мы начинаем зараз и будем дожить до тех пор, пока не вырешим питание проведения в Украине сумленных выборов по стандартах ОБСЕ. Главное, что мы сегодня вырешили в практичном таким накерунку, это начать кампанию с кампании подачи заяв на пикеты. Такие пикеты мы планируем провести пока что ориентировочно 15 травня. В регионах будут подаваться заявки на это мероприятие. Мы рассчитываем провести от 60 до 65 пикетов. Так само мы начали формировать список спикеров, как мы их называем, тех, кто будет озвучивать нашу позицию перед выборщиками. И начали мы сегодня с того, что весь наявный состав Политрады АГП одноголосно записался в этот список.
Лео Марголин подтвердил, что АГП будет притримливаться тактики активного бойкоту выборов. Спикеры проведут агитацию, але ихных прозвища у бюллетенях не будет. Ставление до выборов партии БНФ официально затвержденное Соймом, каже старшиня партии Алексей Янукович.
Мы партийным вылучением вылучаем наших кандидатов. И в том случае, когда до момента початку дотерминового голосования в Украине будут оставаться политвязни, и когда наши вылученцы у выборчей комиссии не будут включены, то мы изножа партийным решением дымаем наших кандидатов.
Партия «Левых. Справедливый свет» свое ставление до выборов замацевала у тезисах стратегии партии, отзначая партийный лидер Сергей Калякин.
Мы будем участвовать во всех этапах избирательной кампании. То есть мы будем выдвигать своих людей в состав комиссии, мы будем участвовать в наблюдении, мы будем выдвигать своих кандидатов в депутаты. Пока мы планируем идти до конца. То есть наши люди будут и в бюллетенях для голосования. Окончательное решение, пойдем ли мы до конца или нет, оно будет зависеть от того, как будет идти кампания. Но если, допустим, нас не включат ни в одну комиссию, наших кандидатов там сильных не зарегистрируют и так далее, или нам там не дадут нормально вести агитацию, радио, телевидение, листовки будут препятствия, тогда смысла нет участвовать, и мы тогда примем другое решение.
Шкода, что оппозиция шарговым разом не домовилась про один из сценарий делу альбо не уделу в выборах, констатуя политолог Виктор Шарнов.
Вообще хорош любой сценарий участия либо неучастия в кампании в избирательной, если он консолидированный, если вокруг него собирается, в общем-то, максимальное количество субъектов оппозиции. И плохо любой сценарий, самый оптимальный, самый хороший, если, в общем-то, он не разделяется большинством субъектов оппозиции, и каждый идет растопырку. И тогда у избирателя возникает, в общем-то, совершенно такое дезориентированное представление о том, чего хочет оппозиция.
А что думаете вы про удел или неудел оппозиции у выборах? Телефонуйте на наш телефон автоотказнику Минску 266-39-52.
Коли бы его развязка автоматично выдавал всем репрессованным белорусам грин-карты, тогда я меркую, и режим назло им меньше садил бы людей. Андрей Збыхва.
Оказывается, есть над чем и посмеяться. Спасибо Министерству внутренних дел за свежевыпущенный документ, запрещающий повально всем милицейским чинам выезд в Евросоюз. Правильно, бей своих, чтобы чужие боялись. Даешь внутриведомственные санкции.
266-39-52, телефонуйте. А зараз про одну из наших будущих передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Михась Габриэль из Минску.
Люди боятся выказывать уласное меркаванне про политику, непокоятся за свой сціплы добрабыт, за працу, за будучыню сваіх дзяцей. Трапляюцца і такія, што не баяцца, але гэта рэдкасць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача пазней у нашай праграме. У ноч з 11 красавіка канцэрн «Белнафтахім» выставіў новыя цэны на нафтапрадукты. Бензін 92,95, а таксама дызпаліва падаражэлі ў сярэднім на 5%. Гэта другое падвышэнне з пачатку году, як мяркуюць адмыслоўцы, не апошняе. Летась кошты на паліва ўздымаліся 11 разоў. Адрозна ад леташніх пратэстаў аўтааматараў, сёлета акцыяў незадаволенасці не было і пакуль не прагназуецца. У працяг Ігар Карней.
Ад 11 красавіка кошт літру бензіну «Нармаль-80» склаў 6050 рублёў, АІ-92 – 6300 рублёў, АІ-95 – 6800 рублёў. Самай дарагой застаецца «Салярка» – 6950 рублёў. Хоць у папярэднія гады менавіта дызпаліва было самым даступным, чаму беларусы стараліся набываць перадусім дызельныя аўтамабілі. З улікам сакавіцкага падаражэння цэны ад пачатку году ў сярэднім падвысіліся на 10%. Між тым, на думку дырэктара агенцтва дзелавых сувязяў Валянціна Лопана, цяперашні крок «Белнафтахіму» не зусім лагічны.
Странным подорожанием, потому что доллар стоит на месте, нефть не дорожает, нефти для переработки нашим нефтеперерабатывающим заводам вроде хватает, российская пошла валом. В экономическом пространстве, конечно, наверное, кто-то будет вынужден или надо будет договариваться по каким-то ценам, потому что если границы нет, то чтобы не было этого приграничного трафика от России перевозки нефти. Видите, даже у нас такое было, даже наше правительство вынуждено было принимать на границе с Россией по вывозу топлива. Поэтому тут что-то, наверное, будут, наверное, что-то делать.
Аутоматоры адрегавали на чарговае падаражэнне стрымана. Актывісты праваабарончых аўтамабільных рухаў кажуць, што пік пратэснай актыўнасці мінуў, людзі ў апатыі, да і цэны пасля дэвальвацыі яшчэ не крытычныя. Кульмінацыяй нязгоды з палітыкай цэнаўтварэння стала акцыя «Стоп бензін» 7 червня 2011 году, калі цэны на АЗС выраслі адразу на 30%. Больш за 1500 аўтамабіляў заблякавалі цэнтр Менску, што вымусіла ўлады тэрмінова перагледзець рашэнне. Праз дзень Александр Лукашэнка запатрабаваў вярнуць цэны назад. Праўда, адкруцілі цэннікі ўсё ж не на траціну, а ў сярэднім на 18%. Сёння на аўтазаліўачных станцыях не было адзінства ў меркаваннях, што да росту коштаў на паліва.
Ну, нормально, что это инфляция, о чём говорить? Ну, а что делать? Нормально, можем пока позволить. Ну, остальные пусть на машине.
Так нельзя жить вообще, ужасно. Мне это не нравится. Очень дорогой бензин меня вообще не радует.
Я очень крайне недоволен. Больше слов нету. Я хоть становись длинный.
Эксперт у энергетичной галіне Станіслаў Гусак кажа, што Беларусь пажынае вынікі інтэграцыйных схемаў супрацы з Расіяй. Насамрэч, на думку суразмоўцы, гэтыя праекты прадугледжваюць уніфікацыю беларускай эканамічнай мадэлі пад расейскія стандарты. Апроч таго, Расія ўдала карыстаецца супярэчнасцямі паміж Беларусю і Еўразвязам, усё шчыльней прыхіляючы да сябе саюзніка. Кіраўніцтва «Белнафтахіму» тлумачыць, што чарговая карэкціроўка зробленая ў мэтах паэтапнага выраўноўвання коштаў тавараў і паслугаў у краінах мытнага саюзу і дзеля падвышэння эфектыўнасці працы НПЗ. Між тым, цэны на некаторыя гатункі бензінаў у Беларусі ніжэйшыя за расійскія амаль на 20%.
Ігар Карней з Менску.
У сталіцы паступова зносіцца адной з найцікавейшых менскіх прадмесцяў Козыраўская слабада, але яшчэ жывуць старажылы, якія памятаюць і колішнія гарадскія норавы, і царкву, пабудаваную падчас акупацыі, і колішніх козыраўскіх жыхароў.
Ну, немцы ж самі крысцямі схадзілі. Тады як Куба ўбілі, што тут тварылася на нашай насонечнай вуліцы? Ой, стреляли, гвалт был целый.
Про Козыраўскую слободу слухайте у серии «Раскиданное гнездо».
Падарожжа з метро Бартосіка пазней у нашым эфіры. Многія людзі ў Беларусі не могуць своечасова аплочваць камунальныя паслугі. Сума кватэрных неплацяжоў сёлета найбольшая за апошнія гады. У розных рэгіёнах больш як 180 тысяч людзей вінаватыя разам амаль 28 мільярдаў рублёў. Напрыклад, у Гомелі блізу 4% гараджанаў маюць запазычанасць па плацяжах за камунальныя паслугі.
Багато таких неплатников у Советском районе областного центра. У районном коммунальном предприемстве «Советское» поведомили, что стали замацовывать своих сотрудников за домами, кабины не покидали успокои должников.
За каждым домом должностные лица закреплены, за злостными неплательщиками конкретно закреплены. Расчетно-справочные центры созданы, они полностью все работают.
У Хойниках местные коммунальники начали досылать неплатникам разнокалеровые жировки. Говорит представник коммунальной службы Спадар Игор.
Мы печатаем ему извещение, жировку на цветной бумаге. То есть, если у него с 3 до 6 месяцев, то это как сигнал светофора. Жировка такого мягкого цвета, зеленая, либо желтого цвета. Если у него уже 6 месяцев и больше, то жировка красного цвета, как сигнал светофора, что вы находитесь в опасности, вы должник по оплате коммунальных услуг.
Коли подобное попереджение не действует, то коммунальники про нотариуса оформляют официальное потребование по оплате и досылают официальное попереджение про отключение коммунальных послуг.
Уже после того, как человек был уведомлен, приходит уже через 5 дней, через 6 дней, приходит наш работник, контролер обязательно, приходит слесарь, который блокирует водоснабжение, фактически отрезает и ставит заглушку.
Каб обновить энерговодозабеспечение, господару треба не только погасить долг за послуги, але и оплатить працу специалиста. А это 26 тысяч рублей за обновление подачи электроэнергии и 31 тысяча рублей за подключение воды.
Старшиня комісіі Палаты прадстаўнікоў па жыллёвай палітыцы, будаўніцтве гадлі і прыватызацыі Галіна Палянская паведаміла Свабодзе, што цяпер даўжнікоў за паслугі ЖКХ не будуць высяляць у нікуды. Яна патлумачыла прычыны затрымкі новага жыллёвага кодэксу Беларусі, які павінен развязаць у прыватнасці цяперашнія праблемы па аплаце паслугаў ЖКХ. Галіна Палянская.
Я не могу сказать, что когда мы его примем, но его надо обязательно принимать, потому что там уже есть такие новые новеллы, в частности, неплатежи и выселения. То есть нам нужен вообще жилищный кодекс, новая концепция вообще.
Одна з прапановаў у праекту новага жыллёвага кодэксу – прымусовае выселенне неплатнікаў у меншай па плошчы кватэры ў ваколіцах гарадоў альбо ў вёскі. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня у программы. 11 красавіка гадавіна трагедыі ў менскім метро. Калі ад тэрарыстычнага акту 15 чалавек загінулі, больш за 300 былі параненыя. У Мінску ўшаноўваюць памяць ахвяраў тэракту. Абвінавачаных у тэракце Канавалава і Кавалёва расстралялі. Ахвяры трагедыі адмаўляюцца выказвацца адносна вынікаў суду, але заяўляюць, што і праз год адчуваюць наступствы трагедыі. Палітвязня Сергея Каваленку паклалі ў 30-е аддзяленне пры псіхіятрычным шпіталі ў Навінках, дзе трымаюць найбольш небяспечных вязняў. Стан здароўя Сергея Каваленкі невядомы. Лідар КХП БНФ Зянон Пазняк лічыць неабходным шырока распаўсюджваць у свеце і ў Беларусі інфармацыю пра стан і змаганне Сергея Каваленкі. Аб'яднаная грамадзянская партыя абвясціла пра пачатак кампаніі за сумленныя выбары без Лукашэнкі. Белнафтахім у сярэднім на 5% падвысіў цэны на аўтамабільнае паліва.